Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, вы на канале «Точка сборки». Я Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик, и вновь с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день, Максим.
Сегодня есть повод вновь поговорить о Грузии. Я напоминаю нашим зрителям, что мы уже беседовали с Николаем Яновичем об этой стране, о том, как сложилась ее постсоветская реальность. Ссылка на этот эфир будет в описании. Тогда, полгода назад, принятие закона об иноагентах как бы зародило такую робкую надежду, что грузинское общество все-таки двигается в сторону отчуждения западноевропейского влияния, которое, ну, как мы знаем, не приносит ничего хорошего тем, кто под него попадает. Однако ситуация, которая складывается в Тбилиси сегодня, свидетельствует о том, что все очень и очень непросто на этом пути. Вот, Николай Янович, расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете эту ситуацию? Там фактически происходит попытка очередная цветной революции. Как, по-вашему, следует действовать руководству нынешнему Грузии?
Максим, ну, советовать, как действовать, я не могу, потому что, чтобы понимать, как надо действовать, надо находиться в гуще событий, очень хорошо знать ситуацию, социально-экономическую, политическую ситуацию. Я могу только сопоставлять вот те события, которые происходят сейчас, с теми событиями, которые происходили у нас. Причем у нас несколько раз происходили. Я никого лично не знаю от сегодняшнего молодого руководства Грузии. У меня нет никаких ни симпатий, ни антипатий. Ну вот предыдущих руководителей я, например, знал. Там Шеварнадзе, Саакашвили. Я их знал лично. И как-то я могу судить о том, значит, какой у них уровень, значит, принятия решений. Ну, по этим молодым ребятам, если так, пусть они извинят, но действительно там премьер-министр там, очень молодой человек, вот, я их не знаю, если честно. И, откровенно говоря, пока был Саакашвили у власти, я игнорировал все официальные предложения посетить Грузию и ни разу не был там. Потому что мне этот человек глубоко антипатичен, так сказать, вызывал отвращение по своим личностным качествам. Уже одно то, что он был друг Петра Порошенко, ну как друг, там, понятие дружбы там у них относительное было, потому что в конечном итоге, значит, Порошенко хотел его в тюрьму посадить, так, на минуточку, и он убегал в Саакашвили от преследований, значит, полицейских по крышам там, ну, была знаменитая такая версия. Вот, вот такая дружба.
Но перед этим он же поставил его возглавлять Одесскую область, насколько я помню.
Да, поставил его возглавлять Одесскую область. Ну, вот первый Майдан наш, ну, он был тоже не первый, кстати сказать, ну, широко известная оранжевая революция 2004 года. Саакашвили принимал активнейшее участие в организации этого государственного переворота. На Майдане действовали его боевики. В 2014 году он также принимал участие в организации Майдана. И его, так сказать, киллеры, которых он использовал, когда был президентом, замечу. То есть, когда он работал президентом, у него была специальная бригада, которая занималась истреблением его политических противников. Это вот я почему вспоминаю об этом? Потому что это вот тот человек, которого Запад рисовал как витрина демократии. Как человека, который принес свободу, демократию в Грузии. А потом, когда его, так сказать, сместили, выяснилось, про дикие факты пыток, убийств, злоупотреблений. И не зря же он сидит сейчас в тюрьме. Он думал, что он вернется в Грузию, будет героем, а его, так сказать, посадили в тюрьму, он уже, по-моему, 4 года внутри-то точно сидит в тюрьме. Вот, ну, я немножко отвлекся. Так вот, я хочу сказать, что я не знаю вот так уж детально ситуацию в Грузии, поэтому отнеситесь к моим, так сказать, вот, скажем, комментариям с определенной степенью, может быть, даже недоверия, может быть, даже к сомнению. Но вместе с тем я нахожу очень много общих черт, как Запад готовит вот эти перевороты в Грузии, в Украине. Ну, в Украине я наблюдал, значит, собственными глазами, собственными, так сказать, размышлениями, анализом. И вот что интересно, значит, вот если говорить о Грузии, опять вернемся, у нас был вообще более подробный разговор о Грузии, но сейчас более коротко скажу. К сожалению, это, значит, постсоветская республика. Я с громадным уважением отношусь к ее народу, к ее истории. Я бывал в Грузии, и, так сказать, и были друзья, и по, значит, скажем так, научной линии, когда я работал в науке, у меня были там интересы научные. Но, во всяком случае, я очень с большим уважением относился к Грузии. Так вот, но ей страшно не повезло с руководством, страшно не повезло с политикой руководства. Они сразу попали под влияние спецслужб, которые ставили задачу перед собой, организацию, конечно, создание анти-России в Грузии. Да,
как западных спецслужб.
Да, как им из Украины удалось создать анти-Грузию, анти-Россию, вернее. Так они вот сейчас все эти годы создавали. И им это в какой-то степени удалось. Но ведь давайте посмотрим на социально-экономические результаты. Грузия откатилась в своем социально-экономическом развитии и выше, ну, до самого дна. То есть внутренний продукт Грузии там где-то в 2000-х годах там был где-то около 2 миллиардов долларов. Это вообще для страны, ну, там пусть небольшое население, 3,7 миллиона человек сейчас, да, было несколько больше раньше. Вот, это примерно население Киева до переворота. У нас было где-то 3,6-3,7, так сказать, миллиона населения Киева. Если сравнивать. Ну, вместе с тем, это республика, обладающая, в общем, довольно неплохое наследство осталось от Советского Союза. Это развитая промышленность, развитое сельское хозяйство, прекрасное морское побережье, зоны отдыха великолепнейшие. То есть, развивайся, туризм, ну, так сказать, развивайся, по большому счету. Нет, они, конечно, провалились в своем экономическом развитии, потому что следовали вот этим методичкам, которые им давали. И в результате, я говорю, что вот в 2000-х годах у них валовый внутренний продукт, скажем, обвалился до 2 миллиардов. Был период достаточно медленного роста. Но вот пришла вот эта новая команда, грузинская мечта так называемая, да, и все-таки эти вот люди, обладающие, в общем-то, здравым смыслом, на мой взгляд, пониманием национальных интересов Грузии, все, что они делали, позволило им, в общем-то, достичь очень неплохих результатов. Вот сейчас ВВП Грузии примерно 25 миллиардов. Ну, у меня нет данных за 2024 год, естественно. Но вот где-то так, если смотреть по итогам примерно там, 9 месяцев, значит, 2024 года у них примерно будет 25 там, с чем-то, да, миллиардов. То есть они, грубо говоря, увеличили свой внутренний продукт за это время на достаточно приличный объем. То есть 12 с лишним раз.
Ну, получается.
Да, вот так вот получается. Особенно у них удачные были последние годы. Ну, за исключением, скажем, провала в 2020 году за счет пандемии. Это понятно, да? Они где-то там минус там, 6,5%, по-моему, процентов имели. Вот. А вот остальные 21, 22, 23, вот уж сейчас уже 24 завершается. Вот. У них были, ну, на мой взгляд, просто великолепные результаты. Я с чем-то сравниваю Украину где-то 2002, 2003, 2004 годов. Сейчас расскажу, почему. Потому что экономические методы, социальные методы, которые применяли вот эта команда, значит, грузинской мечты, и у нас, они примерно были похожи. И вот смотрите, какие темпы роста. Они вообще меня просто, так сказать, поразили, потому что, скажем, иметь средние, такие устойчивые, значит, среднегодовые темпы роста ВВП порядка 10% – это очень много. И это не случайность. Это если было бы один квартал получили там. Кстати, вот в этом году у них несколько кварталов, они имели там по 12-13% темпа роста. Это говорит о том, что они нашли абсолютно правильные, значит, пути развития своей собственной экономики. Выросли средние доходы населения, что особенно важно. Вот за последние 3 года я специально посмотрел статистику их официальную. Там можно к ней верить, не верить, но во всяком случае, какие у них результаты? У них средняя заработная плата выросла примерно на 50%. С учетом роста цен за 3 года порядка 23%. Вот мы получили реальные доходы населения где-то на 25%, 26% выросли. Это очень хорошие показатели. А стабильность? Стабильность национальной валюты. Лари там у них национальная. Она укрепилась. Причем очень серьезно укрепилась. Было там, скажем, 3,5 лари за доллар. Сейчас 2,5. То есть, вот те моменты в их экономической финансовой политике, которые они реализовывают, да, они позволяют, в общем-то, населению почувствовать хоть какую-то перспективу, чего долгие годы не было у людей. Потому что громадная безработица была, трудно было устроиться на работу, пенсии были мизерные, зарплаты тоже небольшие, маленькие. И вот получили они просвет какой-то, да? И вдруг тебе, значит, революция, вдруг, так сказать, митинги, Майданы и так далее, и так далее. То же самое мы имели. Вот что я хочу обратить внимание, и почему меня заинтересовала вот эта тема. В 2002 году Украина начала достаточно серьезно развиваться. А почему она начала достаточно серьезно развиваться? Да мы, наконец, освободились. Было сформировано новое правительство, и мы, наконец, освободились от тех пут, которыми опутали нас и Международный валютный фонд, и всякие наши советники, там, и Европейский Союз, и американцы, кто нас только не советовал, не рекомендовал. Мы, наконец, пошли своим путем. Мы начали строить 2 атомных блока в Ровно-Хмельницком, потому что мы хотели создать запас дешевой электроэнергии на долгие-долгие годы. И мы в течение 2 лет вместе, конечно, с российским Росатомом мы закончили и запустили в эксплуатацию эти 2 атомных блока. Мы начали строить 3 моста, хороших, больших моста через реку Днепр. Чего не было за 30 лет ни разу.
Николай Янович, я просто уточню, это речь о 2002 году, как вы сказали, или это уже о 2000?
Вот этот период, я почему рассказываю об этом периоде? Потому что он предшествовал Майдану, оранжевой революции.
Первая оранжевая революция, да.
Первая оранжевая революция. Но она была, откровенно говоря, не первая, потому что у нас было движение Украины без Кучмы, которое мы разгромили достаточно удачно. А вот это была, ну, назовем ее первой, потому что если Украина без Кучмы осталась как-то в международном освещении незамеченной, то вот оранжевая революция получила очень широкое освещение в мире, в международной прессе, тем и Россия этим интересовалась. Так вот, я дальше вот хочу несколько слов сказать. То есть мы взяли очень широкий такой вот, выбрали программу развития собственных производительных сил. Мы строили новые предприятия, вводили в эксплуатацию новые рабочие места. Мы изменили денежно-кредитную политику, у нас кредиты стали доступными. У нас была ценовая стабильность. И вот помимо тех строек крупных, больших, мы, так сказать, уделили очень большое внимание ремонту и реконструкции дорог, автомобильных, железнодорожных. Мы построили целое направление Одесса Киев. Это была первая у нас трасса такая, ну, на хорошем уровне. Нельзя сказать, что автобан, но на хорошем уровне была построена. Мы реконструировали более 200 железнодорожных вокзалов и огромное количество путей железнодорожных. То есть вот по всей стране развернулась работа. У людей появилась уверенность. И вдруг, смотрите, раскручивается ситуация. Демонизируется руководство. Обвиняется там в коррупции, взять, ну, в чем угодно. То есть демонизируется там. Значит, вот преступники нам правят. Опять, значит, так сказать, квалификация выборов. Так сказать, вот отказ от европейского курса. Мы не хотим, значит, в таможенный союз. Это, так сказать, Таежный союз, как в Украине придумали. Ну, не в Украине, а, конечно, на Западе придумали вот эту скороговорку, да. Девочка стояла там и говорила, я хотел кружевные трусики, значит, не хочу в этот Таежный союз, хочу в ЕС.
Ну, это я уже, насколько помню, событие...
2004 года. Не-не-не-не-не. Это событие 2004 года. Еще. Они полностью повторились потом в 2014 году. И вот они по своему характеру совпадают с тем, что происходит в Грузии. Ведь в Грузии тоже вот эти годы характеризуются, последние, я имею в виду, 3-4 года, характеризуются тем, что грузинское руководство активно возобновило, например, строительство дорог. Хорошие дороги стало строить. Приступило к строительству порта глубоководного в Анакли, это недалеко от Поти, если кто-то знает побережье Грузии. А что такое для них глубоководный порт? Это означает продолжение шелкового пути. Поэтому китайцы активно участвуют в строительстве этого глубоководного порта. Вносят определенные инвестиции. Пришли эти инвестиции. А хочется задать вопрос. А что Европейский Союз-то вот за эти годы сделал? Все время перед ними повесили, перед грузинами морковку. Что вот вы там когда-то вступите в Европейский Союз. И, так сказать, будете как манна небесная у вас будет. Но ведь этого не получилось, никаких серьезных инвестиций не пришло в страну, никаких проектов не пришло. Вот Анаклию эту кто строит глубоководный порт? Европейский Союз? Нет. Европейскому Союзу 100 лет это не надо. Просто 100 лет не нужно. Ему нужно создать плацдарм агрессии. Но нет, я не имею в виду всему Европейскому Союзу, народу там, народам проживающим, а именно верхушки этого Европейского Союза, которые вместе с американцами создают вокруг России вот такой пояс угроз. Поэтому никоим там глубоководный порт не нужен. Там, а китайцам оказался нужен. И вот они вносят определенные инвестиции. А, кстати сказать, вот эта вот оппозиция, которая сейчас выходит на площади, одним из лозунгов был прекратить. Вот зачем вы отдали китайцам, значит, вот 51% значит, акции вот строительства вот этого порта? Зачем вы отдали? Ну, не отдали бы, не строилось бы ничего. Что еще характерно? Вот, казалось бы, в стране создается нормальная, да, обстановка, при которой в течение там, 50 лет они выйдут на хороший уровень развития. И вот именно в этот период, да, когда пришло нормальное руководство, понимающее свои национальные интересы, вдруг начинают действовать вот эти антигрузинские силы, по большому счету, которые опять говорят о том, что вот мы не, так сказать, не хотим там движения к России, мы хотим вот обязательно движения, так сказать, в ЕС. Так кто вам запрещает двигаться, то создавать условия, в которые есть там в странах Европейского Союза на своей территории? Ну, кто?
А, собственно, грузинская мечта, они где-то декларировали свою такую яркую, ярко пророссийскую позицию, насколько
Нет, конечно. Это, так сказать, все придумано. Они националисты, в общем-то, у них в России тоже, у них есть проблемы, Абхазия, Южная Осетия, там есть проблемы, но они понимают, что если, например, больше 60% вина грузинского экспортируется в Россию, а больше оно никому не нужно, кроме России, ну, там кому-то там они... что-то потребляют, там, так далее, сами что-то поставляют кому-то. Но что такое 60%? Это значит, грубо говоря, больше половины винодел в Грузии ориентирован на Россию. Вот и все.
Вся отрасль, они это понимают.
Да, они понимают это. Они понимают, что надо с Россией жить в мире, в согласии. Причем вот сейчас, последние годы, приток, значит, из России и людей, и денег, в общем-то, вклад свой вносят в развитие, скажем, в грузинской экономике. Нельзя сбрасывать российский фактор со счетов, и они умеют считать, эти люди, я имею в виду руководство. Теперь смотрите предлоги. Вот у нас Майдан 2014 года, с чего начался? Правительство отложило подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Собирается толпа. Там, ну, 5 тысяч, 10 тысяч, неважно сколько. Ну, у любого спроси, а ты понимаешь, ты читал, почему правительство отложило это соглашение? Вот тебе по телевизору рассказывают, почему. Ты вникаешь в это? Не вникаю. Ты читал, не читал. Так а какое твое тогда, грубо говоря, дело, если ты ничего не знаешь? Ты избрал это правительство? Избрал. Проголосовал на выборах? Проголосовал. Так это право правительства отложить подписание соглашения невыгодного или подписать его, если оно выгодно. Это чье право? Площади или правительство? Так вот, то же самое сейчас в Грузии происходит. Но если руководитель правительства выступил и сказал, что мы откладываем, что он откладывает? Начало переговоров. Начало переговоров он откладывает с Европейским Союзом о, так сказать, начало переговорного процесса о вступлении в Европейский Союз. Эти переговоры могут продлиться, как у Турции, 30 лет. Вот Турция 30 там, лет тому назад начала переговоры о вступлении в Европейский Союз. Ну и что? Где сейчас Турция, где сейчас Европейский Союз? А недавно Эрдоган заявил, а о чем мы там с ними будем переговариваться, о чем? Кстати, за это время Турция превратилась, между прочим, в очень высокоразвитую страну. Очень высокоразвитую в экономическом отношении. Если вот у нас с вами будет, скажем, такое интерес, то мы можем специальную тему посвятить Турции. Потому что это... Ну, я касался, вообще говоря, потому что я внимательно интересовался Турцией. То есть, как, в каких-то наших передачах, так сказать, тема Турции проходила. Но можно специально разобрать. Как Турция умудрилась вот за эти годы, в общем-то, выйти на очень даже приличный уровень экономического развития. Очень даже приличный уровень. Так вот, смотрите, опять вернемся к поводу. Итак, премьер-министр Грузии, изучив все за и против, а я понимаю, как, что он изучил, потому что начиная с момента приема закона об иноагентах, да, это примерно полгода назад у них было, он ощутил на себе уже не, так сказать, приветливые взгляды европейцев, да, которые не умеют расточать, там, когда к ним приезжаешь, начинают рассказывать, какие вы там мудрые, умные, хорошие, вот, так сказать, мы с вами, мы за вас. А он, так сказать, увидел такой строгий оскал, достаточно хищный. Ну-ка, немедленно отмените эти законы. Вот что ему сказали. А как же он будет их отменять, если все эти иноагенты все эти годы провоцировали перевороты в Грузии. Перевороты против его правительства. Так он что, самоубийца? Не самоубийца. Вот мы, к большому сожалению, в Украине позволили 400 фондам всяким непонятным за развитие демократии, свободы слова, там, рыночной реформы, там, сколько их там было, больше 400 фондов. Мы их не выгнали из Украины и получили огромную массу людей, оболваненных, прикупленных, организованных, готовых в любой момент на какой-то Майдан выйти. И независимо от экономических и социальных результатов в стране, хотя об этом говорилось со всех, как говорится, телевизоров, независимо, устроить переворот и вернуть в страну вот такой ужас, который мы с вами вот эти 10-11 лет почти наблюдаем. Вот. А вот это грузинское руководство новое, оно видело пример Украины. Я 100%, они даже сами заявляют. Премьер-министр недавно выступил и сказал, я здесь, в Грузии, Майдана не допущу. Правильно сделал. Так вот, полгода тому назад он понял, что с европейцами надо говорить по-другому. Они нормального языка не понимают. Они будут давить, давить и давить. И вот это давление начало продолжаться. Потом Европейский Союз заявил, не, мы гранты отменим. Потом начал говорить о санкциях. То есть, стала повторяться вот та же самая система, что мы испытали на себе. Сейчас они выступают и рассказывают, что вот вы, ребята, не смеете применять силу. Вы же имеете дело с мирной манифестацией. Подожди, какая мирная манифестация, если 100 с лишним правоохранителей находятся в больнице? Какая мирная манифестация? Это что, мирная манифестация поджигать здание парламента? Это мирная манифестация? Это грубое нарушение закона, это уголовное преступление, это уголовные сроки. Вот сейчас мне, конечно, немножко, так сказать, ну, скажем, заставило задуматься то, что руководитель правительства, да, значит, украинской, этой грузинской мечты, он заявил о том, что он готов вступать в переговоры. Вот это нас погубило. То, что мы начали, ну, в данном случае президент Украина начал вести беспрерывные переговоры с марионетками, это позволило развиться вот этому гнойнику, который начался на Майдане. И и перепревратиться в огромную силу боевую, которая, по сути дела, пошла на государственный переворот. Все эти переговоры – это были для отвода глаз, для нашего обмана. С нами беспрерывно приезжали всякие премьеры, министры, депутаты, конгрессмены, которые с нами встречались и говорили, вот мирный протест, вот вы же приняли вот это решение, люди недовольны, поэтому находите компромисс. Какой компромисс? Да согласитесь подписать это, да оно нам невыгодно. Но все равно согласитесь, раз люди требуют. А какие люди требуют? На Майдане собралось пусть 30 тысяч, а население Украины 45 миллионов. 45 миллионов не требует ничего. Поэтому переговоры с теми, а то, что грузинская так называемая оппозиция – это марионетки Запада, совершенно очевидно. Потому что только что прошли выборы. На этих выборах почти 60% населения Грузии проголосовало за вот это вот правительство грузинской мечты. Все, они получили мандат, полный мандат доверия. Поэтому никакие переговоры. Переговоры могут быть только с теми, кто организовывает, финансирует организацию вот этих беспорядков и так далее. К чему могут привести эти переговоры? К тому, что премьер-министр отменит свое решение о начале переговоров с Европейским Союзом. Трудно сказать. Но это, по правде говоря, никакого значения не имеет. Начнутся эти переговоры или не начнутся эти переговоры. Начнутся они сейчас, а, скорее всего, к чему не приведут. Ну, поедет делегация Грузии в Брюссель. Сядут за стол переговоров. Им выкинут список, так сказать, положат на стол список. Пунктов 150-200, которые, а может, 300. Нам предложили, я что-то уже забыл, но порядочное там. Но если соглашение заключало больше 1000 страниц, и там еще где-то было десятка 3-4 всяких приложений, ну как вы думаете, сколько? Так это соглашение об ассоциации всего-навсего. А соглашение о вступлении, или, так сказать, переговоры о вступлении, будут включать огромное количество позиций. Я там 100% могу сказать, что там не будет никаких вин на европейском рынке. 100%. Грузинских вин. Им скажут, вы, ребята, что? У нас есть Испания, у нас есть Италия, у нас есть Франция, у нас есть Греция, у нас есть еще кто-то там, да? Какое ваше вино на нашем рынке? А что, кстати сказать, Грузия собирается сейчас поставлять на европейский рынок, вот если посмотреть. Да, она экспортирует руду. Афера марганцевые различные, так сказать, руды, там, сплавы и так далее, и так далее. Это все советское наследие. И ГОКи строились в советское время, и заводы эти ферросплавные строились в советское время. Ну, вот она поставляет, вот кто покупает? Турки покупают в основном. Ну, и США немножко там. Для чего-то им надо, американцам, да? А европейцы же не покупают. Так что-то собирается Грузия там. Какие она выгоды это будет иметь от присоединения к европейскому рынку? Что она собирается там продавать? Подержанная машина, которую она перепродает. Покупает откуда-то, потом перепродает там, в Армению, в Азербайджан, в Россию и так далее. То есть вот я посмотрел структуру ее экспорта и не увидел там никаких товаров, которые могли бы пойти на европейский рынок.
Может, плюс ко всему, у Грузии же нету границы даже с Евросоюзом общей.
Ну, сейчас границы, в общем-то, вот они построят хороший порт, например. Тут границы будут иметь относительное значение. Вот. Тут не обязательно иметь какие-то границы, если иметь хорошее там, транспортное сообщение, использование морского транспорта, например, и так далее. Да? А вот вопрос самый главный – качество наполнения экспорта. Вот они начнут переговоры с Европейским Союзом. Приедет делегация, сядет за стол, я уже повторяюсь. Положит им 300, 400, 500 пунктов. Там очень много будет пунктов, которые не смогут реально выполнить. Если они вообще захотят развиваться, они их реально выполнить не смогут. Начнутся длинные, нудные переговоры. А вот мы это не можем делать. Ну, например, узаконить однополые браки, например, да, изменение пола своих, так сказать, детей, там, граждан и так далее. Ну, вы пойдете на это? Не пойдете, потому что Грузия вообще православная страна с длиннейшими, огромнейшими традициями. А вы пойдете, а от вас это потребует. Вот, кстати, мне не верили, когда я выступал на Майдане и говорил, ребята, вы будете узаканивать всякие там ЛГБТ, Вот, всякие
однополые Я должен оговориться о том, что эта организация запрещена на территории Российской Федерации и внесена в список экстремистских.
Правильно сделали, что запретили. Она у нас тоже была запрещена, а сейчас разрешена. Пожалуйста, потому что добились. Вот Украина тоже православная страна. Ну, а какие однополые браки можно реально говорить? Ну, вот, так вот, грузинам это потребует сделать. Просто вот в ультимативном плане. Вот пока вы это не сделаете, никаких разговоров, ни о каком вступлении не будет. Сейчас они молчат. Кстати, когда я выступал на Майдане и об этом заявил, то был посол Европейского Союза, поляк, забыл его фамилию. Мы с ним были в нормальных отношениях. Он там года 4, наверное, сработал представителем ЕС. Много раз мы с ним встречались. Вот. И я-то знал прекрасно, что это абсолютнейшая правда, да? Что от нас это требовали, реально. Так он выступил после меня, вышел на Майдан и говорит, что премьер-министр неправду говорит, он искажает, мы от вас ничего не требуем. Вот представляете, то есть верить им, конечно, доверять невозможно. Так все-таки вернусь по существу дела. Сейчас... Вот эти дни, 28-го у них начались вот эти вот волнения, да, они показали, что, значит, вот те, кто организовывает, идут на государственный переворот. Они используют для этих целей в том числе и президента так называемого. Это дама с французским паспортом и вообще всю жизнь свою проживала во Франции, работала каким-то там небольшим клерком в Министерстве иностранных дел Франции, потом ее привлекли. Значит, к работе президента Грузии. Вот. И вот она сейчас заявила, что вот она призывает школьников, детей выходить на манифестации. Для чего она это делает? Я не знаю, является ли она матерью, вот, не знаю.
Просто. Насколько это вообще этично? Насколько это...
Не смотрел. Но то, что у нее отсутствует морально-этические качества, послать своего сына там ребенка точнее еще там, школьников, да, туда, где, в принципе, возможны травмы очень серьезные, а, возможно, и гибель, это, вы знаете, так сказать, ни в какие рамки морали не вписывается.
Но в принципе, вовлекать детей, ну, как бы еще...
Разумеется, господи. Но у нас детей вовлекли тоже, так сказать, никто там не брезговал. А когда... так сказать, случилось вот это вот инцидент разгона Майдана, да, вот завопили что? Они же дети. Кстати, ни одного ребенка не было среди пострадавших. Ни одного студента пострадавшего не было. Ну, может, студенты и были там, участвовали при разгоне. Но они не пострадали, не получили...
Задача была создать такую душераздирающую картинку.
Да, и все вот те фотографии, которые там несколько фотографий было, один поляк, корреспондент какой-то газеты польской. Что он там делал в 3 часа ночи на Майдане, трудно сказать. Ну, вот он получил, значит, удар по голове дубинкой, а может быть, нарисовали эту кровь, бог его знает. Может, это все постановочно. Но, во всяком случае, везде фотографировали, там кровь текла у него по лбу. Вот, а когда я посмотрел справку нашего Минздрава по людям, которые пострадали реально при разгоне Майдана, да, то оказались в основном люди там где-то 50 и за 50 по возрасту. В основном, так сказать, жители Западной Украины, там какие-то бомжи откуда-то там появились и так далее, и так далее. То есть никаких там детей в помине не было. Потом с трудом сейчас находят вот какая-то дата, значит, вот где-то там собирают кого-то и так далее, и так далее. А вот реально тогда, в день, непосредственно следующий после разгона ночного, да, так на другой, в этот же день, кстати, в 3-4 часа ночи разгоняли, а в 12 часов дня этого же дня, да, мне на стол лежала справка о всех обратившихся за оказание медицинской помощи. А то, что у нас к тому времени, значит, более 200 правоохранителей находилось на излечении с травмами тяжелейшими, вот это никто не обратил внимания. Сейчас вот все с Европейского Союза везде там выступают с жесткими заявлениями в адрес грузинских властей. Не смейте, значит, применять силу при разгоне, вот вы с ними только договариваетесь. А иначе будут санкции, иначе будут там всякие рестрикции и так далее, и так далее. Конечно, от грузинского руководства сейчас требуется мужество. И вот тот момент, что они там начали переговоры, ну, не знаю, может быть, так сказать, переговоры пройдут по сценарию власти. То есть, если власть поставит ультиматум, немедленно разойтись, привести в порядок. Улицы должны быть проезжими. Никаких, так сказать, таких актов, значит, не допускать. А мы с вами обсудим, надо ли нам начинать эти переговоры, не надо начинать переговоры. Давайте, ваши аргументы. Может быть, что-то полезное будет. Но я в этом не уверен, потому что ведь задача организаторов этого переворота заключается не вовсе в том, чтобы найти какой-то общий язык и прийти к какому-то согласию. Мы же это на себе проходили. Вот Янукович наконец договорился в присутствии трех министров иностранных дел. Франции, Германии, Штайнмайера, сегодняшнего президента. Сикорского, кстати, сегодняшнего министра, сегодняшний министр Польши, он и тогда был министром правительства Туска. И француз был, я сейчас не помню уже его фамилию. Но вот в присутствии трех министров он же нашел компромисс. Подписал соглашение. То есть достигли мирного соглашения. Что потом было? А потом был переворот. То есть они ворвались, спокойно захватили здание администрации президента, здание парламента, здание правительства и пошли, так сказать, громить Межигорье, это загородная резиденция, значит, Януковича, бывшую резиденцию первого секретаря ЦК Компартии Украины. Пошли громить и, так сказать, имели задачу, так сказать, этого Януковича убить, да и все, чтобы нет президента и нет, не о чем разговаривать. Потому что премьер-министр, я в том числе, уже к тому времени был отставлен с своего поста, отправлен в отставку, поэтому там из руководства оставался только Янукович. Ну, если его бы убили, то вообще бы о чем говорить? Там вообще легитимной власти никакой нет. Спокойно захватили бы ее и так далее. Так что вот Максим, рассуждая о том, что сейчас происходит в Грузии, для меня просматривается абсолютнейшая аналогия с тем, что мы, ну, два раза уже точно совершенно от оранжевой революции 2004 года и, значит, Майдан 2013 конца 2014 года. Прям по кальке все происходит. Прям по методичке. Вот последовательно делается все так, как делалось у нас. И теперь все зависит исключительно от руководства Грузии. Если даст слабину, ну, значит, Грузию опять сорвут с того пути, который она идет. И вот люди тогда ведь должны подумать. Вот я сейчас вот просто рассуждаю. Да, может быть, еще есть проблемы. Я 100% уверен, что они есть. Может быть, не всем люди довольны. Там, каким образом осуществляется, там, положим, скажем, их повышение благосостояния. Там, решение каких-то социальных проблем. Хотя вот я вникаю в это дело. Но слушайте, иметь такие темпы роста экономики, да, темпы роста доходов реальных населения, ну, ребят, нигде такого вы больше не увидите. Это уникальный случай, когда им, в общем-то, удалось это реализовывать. Если вы думаете, что найдутся умнее, не найдутся умнее. Вот они, на мой взгляд, выжили из ситуации все, что только можно было выжить. Выжили решительно, смело. Пошли на определенные риски, я знаю, о чем я говорю, но добились результата. Так вместо того, чтобы поблагодарить этих, так сказать, людей, хотя, с другой стороны, народ-то высказал на выборах доверие, то есть он 60% за них проголосовал, то есть поддержал их. Но вот есть кучка определенных людей, которые недовольны. И вместе с ними, с этой кучкой, ведь есть и те, кто приходят, поддерживают этих заговорщиков. Максим, ну я все-таки надеюсь, что вот эта республика Грузия, да, которая все равно нам дорога, близка, дорога, поскольку много лет жили вместе, это же действительно много лет, начиная с Георгиевского трактата, это же сколько лет, 200 с лишним лет, вот, жили вместе, жили общими бедами, общими победами, общими радостями, все-таки найдет правильный путь и не сорвут ее вот с того пути, который сейчас, на котором она сейчас находится.
Ну да, Николай Иванович, будем надеяться, что все ответственные грузины, памятуя горький опыт Украины, сделают правильные выводы относительно складывающейся ситуации. Пожелаем добра и света Грузии. А нашим зрителям я напоминаю, что с нами на связи был Николай Азаров. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Николая Яновича по ссылке, которая будет в описании. Также распространяйте это видео. Этим вы помогаете нашему проекту, оставляйте ваши комментарии, мы с огромным удовольствием их читаем и анализируем обратную связь. Николай Иванович, спасибо огромное, до новых встреч.
Всего вам доброго.